Добрый вечер. С вами в прямом эфире на Радио Свобода программа «Деньги на свободе». И я, ее ведущий Максим Блант. В нашей программе мы поговорим о том, как состояние политики и экономики сказывается на толщине наших кошельков. О том, что и кто им угрожает, а заодно и о том, как их можно было бы пополнить. Сегодня в программе.
Потуже затянуть пояса. Министр экономики недоволен россиянами и ставит в пример Китай. Всегда ли экономический рост – это боль? Что беспокоит Банк России? Пора ли и нам уже начинать беспокоиться из-за его действий? Криптоденьги и цифровое золото. Когда ждать криптовалюты в соцсетях и ждать ли биткоин по 100 тысяч долларов?
Последняя неделя мая выдалась насыщенной, и новости, по большей части, не слишком радостные. Торговая война набирает обороты. Китай, который поначалу отмалчивался, обвинил Трампа в экономическом терроризме, а заодно нашел способ побольнее уязвить противную сторону. Под угрозой поставки в США редкоземельных элементов. Они используются практически во всех секторах высоких технологий, от производства аккумуляторов для электромобилей до сверхпроводников, не говоря уже о компьютерах, айфонах и прочей вот, технике. Китай контролирует более 80% мирового рынка редкоземельных элементов, а крупнейшим покупателем как раз являются США. Кроме того, китайцы наплевали на санкционный режим в отношении Ирана и резко нарастили закупки иранской нефти. Ну, воевать так воевать, лучше терять нечего. А в минувшие выходные в Китае были опубликованы документы о ходе переговоров с США. Главная мысль публикации состоит в том, что Америка является ненадежным партнером и наносит вред мировой экономике. Обвинения же в краже интеллектуальной собственности, понятное дело, отвергаются. Более того, под сомнение поставлена возможность встречи Трампа и Си Цзиньпиня в Японии на саммите G20. Однако Дональду Трампу, похоже, понравилось пополнять казну импортными пошлинами. И в последний день мая он ввел 5% пошлины на импорт из Мексики. Более того, он пригрозил, что если Мексика не остановит поток нелегалов, эти пошлины будут постепенно повышаться, пока к октябрю не достигнут 25%. Пошлинами Трамп грозит и Японии за дешевые автомобили, и Европе за торговлю с Ираном. Казалось бы, нам, если сидеть как в окопе, тихо-тихо и не сильно высовываться, особо ничего не угрожает, но нет. Инвесторы испугались рецессии и устроили коллапс на нефтяном рынке. Российский фондовый рынок, кстати, отреагировал парадоксальным образом. Индекс МВБ обновляет исторические максимумы на акции «Газпрома», который сегодня за 3 часа взлетел на 17% и стал самой дорогой российской компанией. Но, впрочем, не думаю, что это ралли продлится долго. Цена барреля за пару дней на прошлой неделе рухнула на 10% и упала сначала ниже $70, потом ниже 65, 63, 61, где она остановится, никто не знает. А если учесть, что весь май практически была парализована наша главная нефтяная труба, результатов второго квартала лично я жду не без трепета. Еще месяц полтора назад, до возобновления торговой войны и обнаружения грязной нефти в нашей главной трубе, можно было рассуждать о событиях, которые могут спровоцировать кризис. Теперь вопрос стоит иначе. Ситуация другая. Нам должно очень сильно повезти, чтобы путинский застой продлился еще год. Предотвращать кризис и выводить страну из застоя у нас, по идее, должен экономический блок правительства, а непосредственно отвечает за рост министр экономики Максим Орешкин. Его как раз пригласили на Столыпинский форум рассказать, как жить дальше. А он заговорил про Китай, имея в виду, понятное дело, Россию. Чтобы не пересказывать это выдающееся выступление, имеет смысл привести из него несколько отрывков.
Вот если посмотреть на Китай, то я, наверное, такие четыре бы ключевые столбы выделил, которые позволяют Китаю вот привести сейчас там, это около 6%. Первый, конечно, такой самый большой движущий фактор, последние десятилетия, процесс урбанизации. Массовый переток населения из сельской местности в городскую с очень низких уровней, уровень добавленной стоимости в странных городах в Китае, ну и в среднем по миру, значительно выше, чем то, что создается в сельской местности, поэтому этот процесс является таким стержневым и ключевым фактором экономического роста в Китае.
Ну, пока ничего неожиданного, капитан очевидность. Мы этот источник окончательно вычерпали еще полвека назад. Ну, надеюсь, властям не придет в голову светлая мысль загнать 2/3 населения в колхозы и коммуны, а потом повторить индустриализацию. Но это только начало, слушаем дальше.
А вторая тема, это, конечно же, осознанная жертва настоящего ради будущего. потому что если посмотреть на, например, всю политику Китая, тоже социальную политику, прекрасно знаем тот уровень, например, пенсионного обеспечения, то есть тот объем ресурсов, который экономика тратит на поддержку населения пенсионного возраста в Китае, он исторически был очень низкий. Например, пенсионного обеспечения до последнего времени в сельской местности не было в принципе. Это осознанная политика, еще раз, жертвование настоящим для того, чтобы большую часть ВВП, а если структуру ВВП в Китае посмотреть, это больше 40% именно инвестиционных расходов, а не текущих расходов. То есть, понятно, что, как говорится, процесс развития или процесс экономического роста, на самом деле все экономический рост воспринимают как что-то такое хорошее и приятное, на самом деле это очень болезненный процесс, да, как любят говорить спортсмены, no pain, no gain.
А вот это уже настоящее открытие, потрясение основ, так сказать. Мы-то по наивности думали, что экономический рост – штука приятная, поскольку обычно он сопровождается ростом уровня жизни и реальных располагаемых доходов. Ну и опыт жизни в России с 2000 по 2007 год это только подтверждает. А оказывается, все обстоит ровно наоборот. Для того, чтобы министр мог поиграться в экономику, нам всем надо испытать много боли. Вот только никакой Нобелевской премии, к сожалению, Максиму Орешкину за его фундаментальное открытие не светит, поскольку практика ни российская, ни китайская, ни любая другая это открытие не подтверждает. К сожалению, время нашей программы ограничено, чтобы подробно над этим останавливаться. Но останавливаться, поверьте, есть на чем. Полную версию можно будет прочитать в колонке на сайте Радио Свобода или в нашем телеграм-канале «Блант на свободе», на который я вас всех призываю подписаться. Но возвращаемся к Орешкину. Совсем зря он заговорил о пенсиях. Как раз в конце прошлой недели Счетная палата подсчитала, что у российского пенсионера после всех обязательных платежей остается на пропитание 200 рублей в день. Возникает вопрос, чем еще пенсионеры должны пожертвовать, чтобы министру досталась слава человека, победившего застой? Сколько ему еще от них нужно? 10 рублей, 20, 50? Да и как он собирается этот застой побеждать? Слушаем дальше.
Третья история, то, чем активно занимается Китай, это, конечно же, управлением совокупным спросом и кредитным предложением. Яркий пример, высокоскоростные магистрали, которые железнодорожные построены в Китае, они полностью построены на долговом финансировании, которое директивным образом сформировано государством.
Вот еще один пример славного советского прошлого. Если кто не понял, директивное кредитование – это когда часть зарплаты вам выдают не деньгами, а облигациями государственного выигрышного или целевого займа. Мне бабушка такие показывала. Показывать их можно было, погасить их можно было лет через 10, но сначала надо было дожить.
Есть очень такое хорошее, вообще плохое для нас сравнение. Если посмотреть в прошлый год, у нас больше всего портфель в банковском кредите вырос именно в потребительском кредитовании. 1,5 триллиона рублей. То есть это 1.5% ВВП дополнительного спроса было создано именно потребительским кредитованием. Понятно, что если общий объем кредитования определяется возможным в экономике инфляционной тенденцией, то вот как раз это означает, что эти 1,5 триллиона – то, что съело от ЕЛО ипотеки и от ЕЛО у корпоративного кредитования.
Вот оно главное, что мешает министру в его нелегкой работе во славу Родины. С населением ему не повезло, несознательное оно у нас. Только бы брюхо набить. Отъели 1.5% ВВП у строителей и капитанов бизнеса. Оставили на голодном пайке «Газпром» с «Роснефтью». Ну, дальше слушать Орешкина неинтересно. Он рассуждает о госинвестициях, перспективных направлениях, которые выстрелят лет через 10, ну, вроде нанотехнологий. Ну, или нового увлечения российского президента, искусственного интеллекта, который, по словам Путина, сделает лидера в этой области, ни много ни мало, властелином мира. Трагедия Максима Орешкина в том, что родился он поздновато. Ему бы лет на 100 пораньше, и во время индустриализации цены бы человеку не было. Расстреляли бы, конечно, как троцкиста, но до этого прожил бы человек яркую, насыщенную жизнь. Цитировал бы Маяковского: «Сидят в грязи рабочие, сидят, лучину жгут». Строил бы тракторные заводы для производства танков. Ну, впрочем, и сейчас мог бы чего-то добиться, если бы правительство сумело договориться хоть до какой-то последовательной концепции и попыталось ее реализовать. Ну, как Кудрин с Грефом в свое время договорились, и глава ЦБ Сергей Игнатьев их поддержал. У нас же после отставки того правительства разные ведомства отвечают за разное. Минэкономики за рост, ЦБ за инфляцию, Минфин за наполняемость казны, Минтруд за пенсии и социальную политику. И у каждого свои представления о прекрасном. Да и по шапке получать никому не хочется. Так что каждый на своем участке проводит ту политику, которую считает правильной. По идее, рулить всем этим хаосом и определять генеральную линию партии должен премьер. Но наш премьер, ну, хороший, наверное, человек. Вот и птиц любит, но экономическая политика при нем – это попытка задействовать прямо противоречащие друг другу механизмы и стимулы. А генеральная линия меняется раз в неделю и зависит от того, кто на неделе первым просочится в кремлевский кабинет. Ну, вот как-то так примерно.
Опять нефть упала. Мадуро предатель. Начал со штатами торговать. Набегут сейчас крохоборы со своими идеями. У вас что-то не так, вроде золото накупили. Девать некуда.
Мы в ЦБ беспокоимся за доходы населения. Скоро по кредитам платить не смогут.
Я министр экономики. Людишки пусть еще пояса затянут. Нам высокоскоростные магистрали строить не на что. А вот построим, тогда так все попрет. Строили уже, яму вырыли, а деньги сперли. Игорь Иванович налоговые льготы просит на Арктику. И вообще, пусть пока сам выкручивается. Нанотехнологии. Было. Я был на днях у одного продвинутого банкира. Он мне обещал искусственный суперинтеллект. Мы его поставим в ЦБ и станем властелинами мира. Да как же это? Будем знать, у кого сколько денег, и брать тебе, сколько нужно. А они против не будут? Искусственный суперинтеллект позволит не только узнать, у кого сколько денег, но и что кто думает. А кто будет думать неправильно? Господин президент, к вам пришла председатель Центробанка. Сейчас, сейчас. Скажите, чтобы заходила через 3 минуты.
Я должен сказать, что все персонажи этого ролика выдуманы, и любые совпадения случайны. Министр экономики с его призывом пожертвовать настоящим в своей откровенности явление пока уникальное среди чиновников высшего звена. 30 мая Банк России представлял свой годовой отчет за 2018 год. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отправилась с докладом в Госдуму, а ее заместитель Ксения Юдаева представляла отчет широкой публике. И как раз Юдаева заявила, что падение реальных доходов населения в Банке России расценивают как главную внутреннюю угрозу, нависшую над российской банковской системой и экономикой в целом. Поскольку это падение сопровождается резким ростом необеспеченного потребительского кредитования. Сначала люди берут кредиты, чтобы поддержать привычный уровень потребления, в надежде погасить долги, когда их личные обстоятельства улучшатся. Потом перекредитовываются, чтобы погасить старый долг, и продолжают платить, но уже безо всякой надежды. Вечно так продолжаться не может, но в ЦБ отвечают за инфляцию, за состояние банковской системы, за фондовый рынок, но не за доходы населения. На реальные доходы Банк России может повлиять только своей борьбой с инфляцией, а та, с удручающей неумолимостью, съедает часть доходов. Поэтому они пытаются бороться с долговым навесом другими доступными им способами.
Для рынка потребительского кредитования с осени этого года вводится показатель долговой нагрузки граждан. Отношение долга к доходу, который должны будут учитывать и банки, и микрофинансовые организации, когда выдают займы. Такая мера должна ограничить рост закредитованности граждан. Если человек набрал больше кредитов, чем может обслуживать, это угрожает его личному благосостоянию, а для банков это угроза их устойчивости. Если мерить в среднем по стране уровень долговой нагрузки населения, то он может показаться небольшим. Сейчас он около 10%. То есть такую часть своего дохода люди в среднем направляют на выплаты по кредитам. Но если рассмотреть этот показатель только для тех, кто берет кредиты, то им приходится направлять на погашение кредитов уже 44% своего дохода.
Трогательная забота о благополучии граждан, которым грозит слишком высокая задолженность перед банками. Однако она никак не помогает тем, кто вплотную приблизился или уже перешагнул рубеж предельной долговой нагрузки, который вводится ЦБ с 1 октября на уровень 50% от доходов. А это, если верить самой Набиуллиной, среднестатистический российский заемщик, который платит банкам уже 44% доходов. У граждан, правда, появилась лазейка, позволяющая банку и заемщику обходить лимит. Правительство само ее предоставило в своем неуемном стремлении обложить данью все, что движется. У нас с некоторых пор действует статус самозанятого. И зарегистрироваться в этом качестве может любой желающий. Правда, в ЦБ про эту лазейку знают. И можно не сомневаться, что скоро ее прикроют. Я продолжаю считать, что введение ограничений на получение новых кредитов ситуацию не только не исправит, а наоборот спровоцирует коллапс банковской системы. Тем более, что делать это собирается ЦБ осенью, когда будет выходить статистика, которая позволит оценить последствия торговых войн, остановки нашей главной нефтяной трубы, падение цен на нефть, если оно продолжится, свою версию того, как могут развиваться события, если начнет реализовываться худший сценарий, мы опубликовали в нашем телеграм-канале «Блант на свободе». Хорошая новость в докладе Набиуллиной – обещание снизить ставку рефинансирования во втором-третьем квартале. Это должно привести к снижению ставок по кредитам. Тогда появится возможность реструктурировать долги и сократить ежемесячные выплаты. На этом хорошие новости от ЦБ закончились. И опять начинаются не слишком приятные. На ниве дедоларизации, теперь точнее ее называют девалютизацией, дела у Банка России обстоят так себе. Сами-то они от долларов в золотовалютных резервах почти избавились. А вот население и бизнес ни в какую не хочет. Ни девалютизироваться, ни дедоларизироваться. Скорее наоборот. Во-первых, по результатам прошлого года в торговле с Китаем доля расчета в долларах и евро в 5 раз превысила расчета в рублях и юанях. Да еще и выросла к тому же. Во-вторых, граждане после недолгого перерыва взялись за старое. Покупают валюту, предпочитают валютные депозиты в банках рублевым. Это, как выразилась зампред ЦБ Ксения Юдаева, несколько беспокоит регулятор. Ну, беспокоятся они себе и пусть беспокоятся дальше. В конце концов, работа у них такая. Но они еще и меры принимают. С 1 июля для банков повышаются нормы резервирования по валютным депозитам физических лиц. Проще говоря, банки, принимая валюту на вклады, должны будут отчислять ЦБ больше денег на создание резервов, чем раньше. Это сделает для банков работу с валютой гораздо менее выгодной. Ставки по валютным вкладам и депозитам и без того невысокие, упадут. А многие банки попросту перестанут с валютой работать. Интересная получается картина. ЦБ предупреждает о возможном кризисе, готовится к нему, наращивает золотовалютные резервы. А для населения ограничивает возможность хоть как-то от этого кризиса защититься. Дестимулирует покупку защитных активов. И касается это не только долларов и евро, но и криптовалют. Напоследок еще одна цитата из выступления Эльвиры Набиуллиной в Госдуме.
Объем криптовалют в мире не такой большой. 20 крупных криптовалют составляют около 250 миллиардов долларов США. Масштаб пока не очень большой, пока не угрожает нашей денежной системе. Но наша позиция здесь однозначна. Мы против легализации криптовалюты именно как платежного средства.
Отрицательное отношение ЦБ к криптовалютам и отсутствие регулирования в России уже заставило Сбербанк приостановить собственный криптопроект. Об этом 30 мая официально объявил вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов. На рынок криптовалют это заявление никак не повлияло, он снова на подъеме. Начинают сбываться прогнозы аналитиков, которые причисляли биткоин к защитным активам и предсказывали его рост по мере нарастания угрозы кризиса. Взлет основной криптовалюты не случайно совпал с началом нового витка торговой войны между США и Китаем. Цена биткоина выросла почти вдвое, поднималась выше 9 тысяч долларов, и трейдеры ждут, что курс совсем скоро опять станет пятизначным. Об отличии биткоина от обычных валют и причинах успеха этого проекта, породившего огромное количество последователей, мы поговорили с директором Founder Institute, венчурным инвестором Дмитрием Гордиенко.
Когда эти люди вдруг обнаружили, что существует в принципе валюта, которую ты можешь использовать, которая работает, которая достаточно безопасна, но при этом не является субъектом ни одного мирового банка, хоть национального, хоть частного, они были поражены этой как бы новой концепцией и начали ее активно эксплуатировать. И вот тогда биткоин, собственно говоря, первый раз и пошел вверх. И по мере того, как какое-то количество людей, какие-то группы людей осознавали удобство биткоина как платежного средства, именно в силу его неподконтрольности государственным органам любым, по мере того, как все больше и большее количество людей заходило на этот рынок, соответственно, все больше и больше людей начинали им пользоваться, но именно в силу того, что количество биткоинов, оно строго ограничено, и это ограничение описывается математической моделью, по которой он, собственно говоря, работает и развивается, то в тот момент, когда количество пользователей начало превосходить количество биткоинов и их, собственно говоря, скорость роста, то есть они как бы выпускаются понемногу новые, да? Вот, то есть скорость роста количества новых пользователей превзошла количество новых биткоинов, поступающих на рынок. Соответственно, тогда по всем простым законам экономики, ну и математики, он начал дорожать.
Ну, я бы добавил еще все-таки несколько моментов, которые, на мой взгляд, предопределили, собственно, успех биткоина изначальный, да. Во-первых, это, ну, относительная анонимность, да, которая привлекла к нему Darknet. Во-вторых, да. Это отсутствие централизованной системы, которую
абсолютно
очень легко
верно.
Накрыть, да. И вот если
абсолютно
вспомнить
верно.
Историю с тем, как в США боролись
с шелковым путем, да. с Даркнетом,
да.
где как раз и был вот этот весь оборот наркотиков, оружия, там, проституция, заказы, заказные убийства и так далее, то вот этот вот тест, стресс-тест, показал, что можно любой кусок системы, вот этой децентрализованной системы, вырезать, убрать, система от этого не погибнет. В отличие от там, той же ситуации 2008-2009 года, когда 3-4 крупных банка, которые выяснилось, что им нельзя упасть, да, грозили обрушить вообще всю мировую финансовую
Абсолютно
систему.
Верно, да.
Вот. И, наконец, отсутствие самого субъекта доверия, да, некому доверять. Система работает в соответствии с математическим алгоритмом. Просто Правильно. Нету человека, там это не Павел Дуров, кто такой Сатоши Накамото, это не важно.
Это не важно.
Просто не важно, потому что доверять надо, либо ты доверяешь программе и подозревать, что программа украдет твои деньги, ну можно, конечно, но у тебя есть код в открытом доступе, ты можешь нанять любого программиста, который сделает аудит этого кода. И дальше ты уже будешь смотреть, доверять или нет.
Я знаю историю про человека, который программист здесь в Москве живет. И он несколько лет назад, когда первый раз услышал биткоин, его первая реакция была, что это какая-то грандиозная афера. И он был настолько возмущен как бы этой концепцией очередного какого-то аналога массового обмана типа МММ, что он решил доказать, как бы, и объяснить, почему это работать не может. И он провел порядка 2 лет, как бы, пытаясь доказать, где же там
дыра.
Дыра, да. И в конечном итоге он к своему собственному изумлению обнаружил, что это не афера.
Он стал криптоэнтузиаст.
Да, и он превратился из криптоненавистника в криптоэнтузиаста. В конечном итоге он создал свою собственную криптовалюту.
История с попыткой разобраться, чтобы аргументированно разоблачить очередную финансовую пирамиду, мне хорошо знакома. По этому пути прошел и я, и многие мои коллеги. Скажу сразу, пока надежда криптоэнтузиастов на то, что биткоин или какая-то другая криптовалюта станет настоящими деньгами, которые вытеснит из оборота традиционной валюты, не оправдалась. И фантастический рост этого рынка в 2017 году сделал эти надежды почти неосуществимыми. Ограниченная эмиссия, отсутствие единого эмиссионного центра, невозможность изменить алгоритм проявления монет, эти и другие преимущества криптовалют привели их к взлету. Но глупо платить за кофе сумму, которую завтра можно будет купить кофемашину. А продавать кофемашину за сумму, на которую завтра, возможно, можно будет купить только чашку кофе, просто опасно. Правда, эти аргументы действуют только до тех пор, пока очередной кризис не привел к краху всей мировой финансовой системы. В 2008 году мир остановился в шаге от этого. Само появление биткоина стало ответом леваков и анархистов Силиконовой долины на кризис 2008 года и на способ, который избрали власти по всему миру для борьбы с ним. Гигантские суммы, которые пришлось напечатать Центробанком, вызвали опасения, что все это может вылиться в гиперинфляцию. Ситуацию тогда удалось стабилизировать, но опасения никуда не делись, поскольку диспропорции, которые привели к кризису тогда, никуда не делись, просто на месте лопнувших пузырей надулись новые, еще более угрожающие. Те, кто не исключает вероятность краха мировой финансовой системы, покупают биткоин, цифровое золото, исполняющее функции мерила ценностей или эталонного слитка в криптовалютном мире. Те, кто не исключает вероятности повторения в России венесуэльского сценария, покупают биткоины в России. И дороговизна монеты тут не является препятствием. У дорогого биткоина очень дешевая копейка, сатоши, поскольку он делится не на 100, а на 100 миллионов частей. Но от теории пора переходить к практике. Открыть криптокошелек и купить немного сатоши мы попросили экономического обозревателя Никиту Сафронова. Никита, расскажите, пожалуйста, как все прошло.
Здравствуйте, Максим. Да, выбирая, какой из типов биткоин-кошельков подойдет мне, я ориентировался на соотношение уровня безопасности и рискованность каждого из них и удобство работы с ним. Я остановился на веб-кошельке. Сейчас расскажу, что это такое, чем он отличается от остальных и какой кошелек подойдет кому лучше. Веб-кошелек можно открыть на одном из сайтов, предоставляющих такую услугу, типа GreenAdress или BitGo, либо же скачав мобильное приложение, как это сделал я. При регистрации приложение показывает несколько слов, фразу из 24 слов, которые необходимо переписать на бумажку и хранить ее в надежном месте, чтобы в случае чего восстановить доступ к кошельку. Дальше придумываем шестизначный пароль, он же пин-код, выбираем способ двухфакторной идентификации через электронную почту, смс, звонок или верификацию в Гугле. Я верифицировался через почту и ввел пароль, полученный в письме. Готово. У меня есть биткоин-кошелек и 34-символьный адрес для его пополнения. Во многих странах пополнить кошелек можно просто купив карточку и введя код с нее, но в России для этого придется пользоваться либо обменниками, которые будут брать комиссию, комиссию зачастую солидную, либо биржами криптовалюты. Этот способ, который я только что описал, как веб-кошелек, подходит тем, кто, как и я, не планирует хранить большие суммы биткоинов на счету, а скорее разово оплачивать покупки, так как не отличается самой высокой безопасностью. Это достаточно рискованный и незащищенный от взлома способ. Самый популярный, поговорим о более надежных способах. Самый популярный из них — это крипто-кошелек на компьютере. Он делится на, и они делятся на два типа. Это толстый кошелек и тонкий кошелек. Толстый кошелек означает, что придется скачать на компьютер не только само приложение, но и все блоки, то есть составляющие части блок чейна, а это десятки гигабайт данных. А тонкий кошелек – это надежный вариант, так как все ключи шифрования будут храниться на вашем компьютере, а не на сторонних сервисах. И чтобы украсть ваши виртуальные деньги, злоумышленнику потребуется получить доступ напрямую к вашему компьютеру. Тонкий же кошелек немного проще в использовании, поскольку он не хранит на устройстве такой огромный массив данных, а обращается за ними к серверам разработчика. Но это ставит вас в зависимость от этих самых разработчиков. Еще один биткоин, вид биткоин-кошелька по надежности близок к обычному кошельку, кожаному. К нему невозможно получить доступ удаленно. Он выглядит как флеш-карта или внешний жесткий диск, и ваши биткоины хранятся непосредственно на нем. Чтобы ими распорядиться, устройство нужно подключить к компьютеру, и единственный способ похитить с него деньги – это украсть само устройство и каким-то образом узнать ваш пин-код. За гаджет придется отдать около 4-5 тысяч рублей, но это цена максимальной сохранности криптоденег. Это вариант как раз для тех, кто хочет вкладываться в криптовалюту и держать большие суммы на продолжительное время. Я бы сказал, что оптимальной стратегией будет иметь один хорошо защищенный кошелек для хранения биткоинов, и второй, пусть менее надежный, но все же более удобный, вроде мобильного приложения, для разовых мелких трат. Согласны ли вы со мной, Максим?
У нас, к сожалению, нет времени на то, чтобы ответить на этот вопрос. Время нашей программы в эфире подошло к концу, и я вынужден с вами попрощаться. До свидания, всего доброго, до встречи в понедельник.